Впрочем, Зотов и сам любил доконечную точность в каждом деле. Поэтому он много уже провернул из этих актов, мог позаняться ими сегодня, а за неделю думал и все подогнать. Но даже и эта работа была текучка. А выглядел Зотов себе работу еще такую. Вот сейчас он человек с высшим образованием, а в характере с задатками систематизации, работает на комендантской работе и получает полезный опыт. Ему особенно хорошо видны сейчас и недостатки наших мобилизационных предписаний, с которыми нас застала война, и недостатки в организации слежения за воинскими грузами. Видны и многие значительные и мелкие улучшения, которые можно было бы внести в работу военных комендатур. Так не прямой ли долг его совести такие все наблюдения делать, записывать, обрабатывать и подать в виде докладной записки в Наркомат обороны? Пусть его труд не успеет быть использован в эту войну, но как много он будет значить для следующей? Так вот для какого еще дела надо было найти время и силы. Хотя выскажи такую идею капитану или в комендатуре узла, ведь будут смеяться. Недалекие люди. Скорее же разбираться с попутными. Зотов потер одну о другую круглые ладонцы с короткими толстенькими пальцами, взял химический карандаш и, сверяясь с шифровкой, разносил на несколько листов ясным овальным почерком многозначные иногда и дробные номера транспортов, грузов и вагонов. Эта работа не допускала описки, так же, как прицел орудия. Он в усердии мелко наморщил лоб и оттопырил нижнюю губу. Но тут в стекольце двери стукнуло Подшибякина. «Можно, Василий Васильевич?» И, не очень дожидаясь ответа, вошла, неся тоже ведомость в руках. Вообще-то не полагалось ей сюда заходить. Решить вопрос можно было на пороге или в той комнате. Но с Валей у него уже не раз совпадали дежурные сутки, и просто деликатность мешала ему не пустить ее сюда. Поэтому он только залистнул шифровку и как бы случайной чистой бумагой прикрыл колонки чисел, которые писал. «Василий Васильевич, я что-то запуталась». Вот смотрите, второго стула не было вблизи, и Валя прилегла к ребру стола и повернула к Зотову ведомость с кривоватыми строчками и неровными цифрами. Вот в эшелоне 446 был такой вагон, 57-831. Так куда его? Сейчас скажу. Он выдвинул ящик, сообразил, какой из трех скоросшивателей взять, открыл, но не так, чтобы она могла туда засматривать, и нашел сразу – 57-831 на Пачелму. «Угу», – сказала Валя. Записала «пач», но не ушла, а обсасывала тыльце карандаша и продолжала смотреть в свою ведомость, все так же преклоненная к его столу. «Вот ты че, неразборчиво написала», – укорил ее Зотов, «а потом прочтешь как «В» и на повелец загонишь». «Неужели?» – спокойно отозвалась Валя. «Будет вам, Василий Васильевич, ко мне придираться-то?» Посмотрела на него из-под локона. Но подправила Че. Потом вот что протянула она и опять взяла карандаш в рот. Обильные локонцы ее, почти льняные, спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые и, наверное, мягонькие. Зотов представил, как приятно потрепать их рукой. Вот что, платформа 105-110. Малая платформа? Нет, большая. Вряд ли. Почему? У одной цифры не хватает. И что ж теперь делать? Она откинула волосы. Ресницы были у нее такие же беленькие. «Искать что? Надо внимательнее, Валя. Эшелон тот же?» «Угу». Заглядывая в скоросшиватель, Зотов стал примеряться к номерам. А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые с серинкой, хорошо видные через очки. По работе он был въедливый, этот Василий Васильевич, но не злой. А чем особенно ей нравился, был он мужчина неразвязный, вежливый. «Эх!» – рассердился Зотов. «Сечь тебя розгами! Не 0,5, а 2,05! Голова!» «2,0!» – удивилась Валя и вписала 0. «Ты ж десятилетку кончила! Как тебе не стыдно?» «Да бросьте, Василий Васильевич, при чем тут десятилетка? И куда ее?» «На Кирсанов». «Угу», – записала Валя, но не уходила. В том же положении, наклоненная к столу, близ него она задумалась и пальцем одним играла с отщепинкой в доске столешницы. Отклоняла отщепинку, а та опять прижималась к доске. Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям. Сейчас в наклоне видимым ясно, а то всегда с краденным тяжеловатой железнодорожной курткой. «Скоро дежурство кончится», — надула Валя губы. Они были у нее свеженькие, бледно-розовые. «Еще докончится, поработать надо», – нахмурился Зотов и перестал разглядывать девушку. Вы опять к своей бабке пойдете, да? А куда же еще? Никому в гости не сходите. Нашла время для гостей. И чего вам сладко у той бабки? Даже кровати нет путевой. На ларе спите. А ты откуда знаешь? Люди знают, говорят. Не время сейчас, Валечка, на мягком нежиться. А мне тем более. И так стыдно, что не на фронте. Так что же вы дела не делаете? Чего тут стыдного? Еще и в окопах, небось, наваляетесь. Еще живы ли будете? А пока можно, надо жить, как люди. Зотов снял фуражку, растер стянутый лоб. Фуражка была маловата ему, но на складе другой не нашлось. Валя на уголке ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок. «А чего вы от Авдеевых ушли? Ведь там лучше было». Зотов опустил глаза и сильно покраснел. Ушел и все. Неужели от Авдеевых разнеслось по поселку? Валя острила и острила коготок. Помолчали. Валя покосилась на его круглую голову. «Снять еще очки, и ребячья какая-то будет голова. Не густые светлые волосы за виточками там и сям поднялись, как вопросительные знаки. И в кино никогда не пойдете. Наверное, книги у вас интересные. Хоть бы дали почитать». Зотов скинулся. Краска его не сходила. «Откуда знаешь, что книги?» «Думаю так. Нет у меня книг. Дома остались. Жалеете просто». «Да нету, говорю. Куда ж таскать? У солдата вещмешок больше не положено». «Ну, тогда у нас возьмите почитать». «А у вас много?» «Да стоят на полочке». «Какие же?» «Да какие? Доменная печь, князь Серебряный и еще есть». «Ты все прочла?» «Некоторые». И вдруг подняла голову, ясно поглядела и дыханием высказала. «Василий Васильевич, а вы переходите к нам. У нас комната Вовкина свободная, ваша будет. Печка туда греет, тепло. Мама вам готовить будет. Что за охота вам у бабки?» И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой. Валя видела, что лейтенант заколебался, что он сейчас согласится. И почему бы ему не согласиться, чудаку такому? Все военные всегда говорят, что не женаты, а он один женат. Все военные расквартированы в поселке, в хороших семьях, в тепле и в заботе. Хотелось и Вале, чтобы в доме, откуда отец и брат ушли на войну, жил бы мужчина. Тогда и со смены поздно вечером по затемненным, замешанным грязью улицам поселка они будут возвращаться вместе, уж придется под руку. Потом весело садиться вместе за обед, шутить, друг другу что-нибудь рассказывать. А Вася Зотов едва ли не с испугом посмотрел на девушку, открыто зовущую его к себе в дом. Она была лишь годика на три моложе его. Если называла по имени, отчеству и на «вы», то не из-за возраста, а из уважения к лейтенантским кубикам. Он понимал, что вкусными обедами из его сухого пайка и теплом от печки дело не кончится. Он заволновался. Ему таки хотелось сейчас взять и потрепать ее доступные белые кудряшки. Но никак было нельзя. Он поправил воротник с красными кубиками в зеленых петлицах. Хоть воротник ему не жал, очки поправил. «Нет, Валя, никуда не пойду. Вообще работа стоит, что мы разболтались?» И надел зеленую фуражку, отчего беззащитное курносое лицо его построжило очень. Девушка посмотрела еще из-под лобья, протянула. «Да ладно вам, Василий Васильевич!» Вздохнула. Не молодо, как-то с трудом поднялась из своего наклонного положения и, влача ведомость в опущенной руке, ушла. А он растерянно моргнул. «Может, вернись бы она еще раз и скажи ему твердо, он уступил бы». Но она не возвращалась. Никому тут Вася не мог объяснить, почему он жил в плохо отапливаемой, нечистой избе старухи с тремя внуками и спал на коротком неудобном ларе. В огромной, жестоковатой мужской толчее 41-го года его уже раз-другой поднимали на пересмех, когда он вслух рассказывал, что любит жену и думает быть ей всю войну верен, и за нее тоже вполне ручается. Хорошие ребята, подельчивые друзья, хохотали дружно, как-то дико били его по плечу и советовали не теряться. С тех пор он вслух не говорил такого больше, а тосковал только очень, особенно проснувшись глухими ночами и думая, каково ей там, далеко-далеко под немцами, и ожидая ребенка. Но не из-за жены даже он отказал сейчас Вале, а из-за Полины. И не из-за Полины даже, а из-за Полина. Чернявенькая, стриженная киевляночка с матовым лицом была та самая, которая жила у тети Фроси, а работала на почте. На почту, если выдавалось время, Вася ходил сам читать свежие газеты пачками за несколько дней. Они опаздывали. Конечно, почта не читальня, и никто не обязан был давать ему читать. Но Полина понимала его, и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он, стоя в холоде, их читал. Как и для Зотова, для Полины война не была бесчувственным качением неотвратимого колеса, но всей ее собственной жизнью и будущим всем, и чтобы это будущее угадать, она также беспокойными руками разворачивала эти газеты и также искала крупинки, могущие объяснить ей ход войны. Они часто читали рядом, на перехват, пересказывая друг другу важные места. Газеты заменяли им письма, которых они не получали. Полина внимательно вчитывалась во все боевые эпизоды сводок, угадывая, не там ли ее муж, и по совету Зотова прочитывала, морща матовый лоб, даже статьи о стрелковой и танковой тактике в «Красной звезде». А уж статьи Эренбурга Вася читал ей вслух, сам волнуясь. И некоторые он выпрашивал у Полины, из чьих-то недосланных газет вырезал и хранил. Полину, ребенка ее и мать, он полюбил так, как вне беды люди любить не умеют. Сынишке он приносил сахару из своего пайка. Но никогда, перелистывая вместе газеты, он не смел пальцем коснуться ее белой руки. И не из-за мужа ее, и не из-за своей жены, а из-за того святого горя, которое соединило их.